организацию первого протеста вы назвали политической педофилией.
Зачем вы тащите детей, чтобы пролилась кровь?
Коварный мент нанес удар в живот. Люди бывают вооруженные. Зачем ко мне подходишь?
Из малолетнего дебила вырастает в конце старый дурак.
А Моргенштерн тогда это кто?
Там есть талант, нет таланта. Он не такой. Это наш пацан.
По поводу новой этики.
Пропагандистская ложь. Идиоты откровенные, лицемеры и твари.
Организованный Запад Россию хочет развалить.
Здравствуйте. Что происходит со свободой слова в социальных сетях и кинематографе?
К чему приведут нынешние несанкционированные акции?
Если Брэд Питт сыграет Мартина Лютера Кинга, как на это отреагируют?
На эти и другие вопросы нам ответит блогер, переводчик, публицист Дмитрий Пучков. Но многие из вас наверняка помнят его под псевдонимом Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
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 Дмитрий Пучков – российский писатель, блогер и разработчик компьютерных игр. В 2012-15 годах – член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, обладатель серебряной и золотой кнопок «Петух». Дмитрий, на этот раз организаторы митингов призывали людей выйти к режимным объектам, в том числе к Кремлю. Понятно, что это провокация и, наверное, естественно, рассчитывают на силовой ответ. Для чего?
Задача у этих граждан, на мой взгляд, организация государственного переворота. Поскольку данные политические деятели на честных выборах победить не могут, никакого про этого электората за ними не стоит, они вот возбуждают детишек в интернете, наиболее, так сказать, активную часть. Детишки – это условная молодежь. Ну, вот их возбуждают, чтобы они бросались на полицию, совершали противоправные действия, начиная со сборища незаконного, а тем более сборища у каких-то административных зданий. Надо провоцировать полицию, им надо, чтобы пролилась кровь, то есть надо насильственные действия со стороны полиции выдать, и после этого все это раскручивать. Должна быть картинка, должны быть фотографии, пострадавшие, невинные жертвы. Все, собственно говоря, на Украине все видели. А какие-то действия против них – это мгновенный вой. Вони же дети, их трогать нельзя, они могут вытворять что угодно. Бить сотрудников дубьем, цепями, бросать бутылки с бензином, поджигать людей заживо – это все абсолютно нормально с их точки зрения.
Дмитрий, организацию еще первого протеста вы назвали политической педофилией. А почему?
Ну, нельзя детей вовлекать в такие дела. То есть до тех пор, ну, то есть если обращаются через ТикТок, ТикТок это у нас для школьников вообще, то есть основная масса там совсем подростки, которые еще 18 лет не достигли. Mm-hmm. Давайте их потащим. Вложены огромные деньги именно туда, не в Твиттер, как это обычно бывает, не в Фейсбук, где взрослые собираются, не в ВКонтакт, ТикТок, где сидят дети. Ну, зачем вы тащите детей-то? Он же даже голосовать не может. Просто в силу того, что по закону он еще ничего не соображает сам за себя. У него гормон в голове бурлит, а не мозг работает. Оставьте детей в покое. Конечно,
но и детей вышло не так много же. Слава богу,
но
конечно.
Сейчас они голосовать не могут.
Во всей видимости, были предприняты серьезные усилия. Например, со стороны родителей, которые объясняют своим чадам, что надо делать, а что нельзя. Я так думаю.
А как вы считаете, вот те самые детишки, это и есть, они именно, ну, на них делают ставку, делает ставку Навальный? Политический вес он имеет больше среди молодежи?
Да. То есть это достаточно, я не
это
помню.
Это такая рассчитанная?
Да, естественно. Я не помню, в каком году это было, когда там на Тверской был фестиваль исторической реконструкции, где там огороженные участки, там стоят средневековые палатки, а внутри живут реконструкторы со своими женщинами и детьми. То есть это здоровые мужики, по большей части, у которых там огромные топоры, мечи и все, что к этому прилагается. И когда эта толпа этих детей ломанулась там, ломая заборы, сокрушая палатки, в которых находятся женщины и дети, это делается с единственной целью, чтобы пролилась кровь. Ни для чего другого это не делается. Им нужна яркая красочная картинка, им нужны сакральные жертвы. Вот здесь вот коварный мент легнул, нанес удар ногой в живот.
Ну, простите, конечно,
и
меня, но конечно. Я считаю, что он правда превысил свои полномочия, он не должен был так поступать. И не легнул, а ударил. Или вот, знаете, сейчас как теперь пытаются это подать? Оттолкнул ногой, ну что это? Нет, это было неправильно.
Она ему ничего, она была безоружная, она вышла и задала вопрос.
А он с оружием. У него, например, есть пистолет. И, я,
и вы считаете правильно пинать женщину?
Я не считаю, есть закон о милиции, в котором написано, что если ко мне приближаются с целью завладения моим оружием, то надо применять силу.
Где там намек на цель завладения оружием?
Просто
простите.
Движение в мою сторону. Вот даже этим должны разбираться.
Движение в вашу сторону является...
Так точно, да. При этом вас можно застрелить, вы не поверите, по закону. Этим должны разбираться специальные люди. Это не я считаю. Если мы хотим довести это дело до разбирательства, то должна проводиться служебная проверка.
Да,
на основании чего ты ее пнул?
Знаем.
Может, у него там запотевшее забрало в шлеме?
Оно было открыто.
О чем он говорит?
Оно было закрыто.
Может быть. Может,
было закрыто,
быть. Может, он что-то не видит. Он видит бросающегося к нему человека. А вы это, я надеюсь, не служили нигде? Люди бывают вооруженные, с ножом, с топором, с пистолетом. Ты зачем ко мне подходишь? Я тут исполняю профессиональный долг, так сказать, служебные обязанности. Ко мне нельзя подходить. Вот задержанный. Его подозревают в совершении противоправных
действий.
Хорошо,
вы когда увидели...
Куда вы ломитесь?
Вы когда
а
этот
дальше,
ролик увидели?
А дальше, подождите, я договорю.
Вам
а
самим
плохо
не стало?
А дальше, вот он ее пнул, да? Толкнул, пнул, это разбирался.
Не толкнул,
надо.
А пнул.
Она упала. Какие травмы она при этом
она
получила?
Она отлетела.
Какие травмы она при этом получила? Я согласен, выглядит безобразно.
Ужасно выглядит.
Безобразно. Ну, не надо подходить к сотруднику, который ведет задержанного. Не надо подходить. Там другое должно быть. Вот если бы они вдвоем вели, а впереди шел бы третий, как в Америке, с деревянной дубиной метровой, и бил бы всех по башке, как это при демократии принято. Вот тогда, да, был бы порядок. В Америке никто претензий не предъявляет. Знаете, как можно в Америке? В Америке есть единственный способ общения с полицейским. Называется go limp, то есть обмякнуть, как тряпочка. Вот когда тебя поволокут, ты можешь только обмякнуть, не помогая сотрудникам. Сам я не пойду. А как только ты начнешь сопротивляться, у тебя деревянной дубиной по башке и металлической дубиной по башке сломают кости, и ты будешь виноват.
Но мы не в Америке, а мы в России
потому, что
сейчас.
У нас не так, как у них.
Слава богу. Я считаю, слава богу, что вот у нас сотрудники полиции с гражданами, даже с теми, которые проявляют насилие по отношению к сотрудникам, обращаются вот так, как обращаются.
Но я, как женщина, я бы хотела все-таки, чтобы у меня не было никакой вероятности даже, чтобы меня пнули в живот.
И
не подходи
согласен.
К сотруднику полиции, когда он кого-то
Первое,
ведет.
Что я вам могу посоветовать,
не ходить на несанкционированные митинги,
где Конечно. Применяют насилие по отношению нарушающих закон граждан. Это раз. Не ходите туда. Во-вторых, не подходите к сотрудникам полиции, которые заняты работой. Не подходите. Они это
Сидите
трактуют
дома,
совершенно
бойтесь.
Не так, как вы. Не, ходите куда хотите. Это дело ваше.
Нет, ходите
Но если
на
получите по голове, то надо понимать, что это ваше осознанное решение. Вы сами приняли решение пойти на несанкционированный митинг. Вы сами приняли решение бросаться на сотрудников, и вы сами получили по голове.
Ну, все-таки не бросалась она на сотрудника,
бросалась?
Она задала вопрос.
Нет, нет она двигалась в его сторону.
Нет, так, нет на самом деле, просто моя точка зрения тоже, я считаю, что она все-таки бросилась, потому что я оцениваю все-таки со стороны правоохранительной системы. У нас тут просто мы
Вы не видели,
какой
у нас скандал и был?
Да,
у нас
мы очень сильно спорили по этому
на
поводу.
Счет,
я
да.
считаю тоже, что подходить нельзя. Да, было насилие, ну, со стороны, то есть это проявлено, но у него действительно было опущен. Все-таки, как бы, видео мы все видели. Но вот как вы думаете, должны ли сотрудники себя вот вести настолько вот ровно, или надо гасить это на корню?
Обязаны.
Чего тебе гасить на корню?
Нет, почему? Если в тебя кидают постоянно что-то, вот целый день не стоят, кидают. В моего друга, вот, пожалуйста, у меня пример.
Там куски льда.
Моего друга повалили, с него сняли шлем, залили какую-то жидкость. Вот
Нет,
это то, что
конечно,
все равно
это
мой друг.
Это незаконно. Это,
я
конечно...
просто говорю, что он, тем не менее, ушел, пошел дальше работать. Никто на тех, кто его повалил, не стали их там бить, как-то обижать. Должны ли сотрудники полиции все-таки, как вам кажется, это на корню рубить?
Во-первых, сотрудник полиции должен быть психологически стоек и выдержан, не реагируя на откровенные провокации. То есть, вы же помните, там совсем недавно в кого-то стаканчик бросил,
да,
из-за
да,
этого
да.
его, на какая разница, что ты там бросил, стаканчик, спичку или кирпич. Когда-то, помните, был такой хороший фильм «Храброе сердце»?
Конечно.
Там была замечательная фраза: «Покушение на солдата короля – это покушение на короля». Ты на власть посягаешь, а не на какого-то там конкретного человека. А мы нормально живем только потому, что эта самая полиция и армия держит нездоровые силы народа в узде. Давайте дадим волю. Будет как на Украине, и хуже еще будет.
Но
Должен ли сотрудник
не будет,
немедленно кого-то там метелить? Конечно, нет. Нет, ну, это, есть конечно, грань некоторая. Ты должен быть психически устойчивый. Нельзя реагировать, когда эти там, вот это стадо нашей самопровозглашенной интеллигенции стоит и хором орет: мусора, позор России.
Все-таки разные люди были и там, и с той, и с другой стороны. Но мне кажется,
вот вопрос вам. Вот люди, которые орут. Которые орут: мусора, позор России.
Нет, это не, они абсолютно неправы, конечно. Нужно оставаться людьми. И
так
там,
они не
и там.
Людьми.
Я даже не
у
скажу,
них
что
другие
это...
задачи. Они вышли не для этого. Они вышли для того, чтобы пролилась кровь. Никаких других задач у них нет.
Кто-то вышел для этого, кто-то вышел
это
для того, чтобы высказать свою точку зрения.
Если митинг организовал Леша Навальный, то, выходя за что угодно, вы сами себе можете говорить за что угодно. Митинг организовал Леша Навальный. Вы выходите за него, все. И когда митинг закончится, все результаты себе припишет он. А вы вышли, потому что вы недовольны там, тарифами ЖКХ и пенсионной реформы. Вы вышли за него, себе вы можете говорить что угодно.
Конечно. Многие будет люди вот выходили действительно по разным причинам, в том числе просто за правосудие, за
здоровье.
В целом,
они
за
вышли за Лешу Навального. Все.
Ну вот, кстати, по поводу молодежи. Вот самое обидное вообще во всей этой истории, что те, кто пошли из-за любопытства, например, да, из-за какой-то славы в ТикТоке,
да.
Вы же тоже прекрасно это понимаете, что многие из них себе просто вот последствиями, которые могут быть после вот участия в несанкционированном митинге, это просто крест, как минимум, на какой-то госслужбе в будущем. И не только им, а их детям. То есть кто-то им вообще разъясняет эти моменты. Я просто не понимаю, что как им донести вообще эти риски? Они же дети, они же не все понимают.
На мой взгляд, никак невозможно. У них вся жизнь в настоящий момент проходит в интернете. Где, например, можно безнаказанно обложить кого-то матом, начиная с президента страны и заканчивая там одноклассником. Обложить в три этажа матюгами и ничего за это
и получить много лайков.
Да, получить много лайков.
Только не всегда безнаказанно. Нет, отмечу, что не всегда безнаказанно. Давайте мы не будем забывать про статьи.
Все-таки безнаказанно.
Какие статьи? Расскажите, как можно обложить президента и за это как-то ответить.
Я не помню точно, какая статья.
Я такого не видел вообще. Вот и когда поступают предложения, например...
Да, вот экстремизм в соцсетях.
Так это экстремизм.
Но это экстремизм.
Если
это
некий
не
гражданин...
По этой статье, давайте, ладно, мы не будем развивать, потому что это немножко другая тема, как но тем не менее,
будем?
По этой статье
как
очень многие ребята попадали просто за репост или за лайк какой-то.
Если гражданин,
да, но это
пишет,
не относилось к тому,
если
что
гражданин
пишешь,
пишет, что он считает, что надо поставить на центральных площадях городов печи и сжигать там милиционеров,
да нет,
живьем,
слушайте,
а вы это перепостите, ну, поздравляю. Это полное отсутствие мозгов,
есть
которое порождает
а есть...
безнаказанность. Безнаказанность.
Ругать власть
за слова тоже надо отвечать, я вас уверяю. А у них там полная безнаказанность. Они промеж себя вот так общаются. А
если
когда выбегают на улицу, когда выбегают на улицу...
Можно завести уголовное дело
ну,
из-за вот этих
захочет,
комментариев.
Кто захочет. И часто ли возбуждают. Это бывает достаточно редко. А вот этот самый ребенок побежал на улицу. Ну, сейчас полиция оснащена по последнему слову техники. Вот твое видео, вот твое фото натравили не нейросети, вот твой ВКонтакт, вот твой Твиттер, вот все остальное. Вот он ты, твои родные, друзья, близкие, иди сюда.
Вы знаете,
а теперь мы с тобой поговорим. Да, вон как в Беларуси Александр Григорьевич всех бодро начал из университетов и институтов отчислять. Ты за этим пошел? Это, между прочим, ум как таковой, в бытовом понимании, это способность предсказать последствия своих поступков.
Такие
если
рычаги
сделаю,
включать нельзя.
Если я сделаю
вот давайте
вот
мы не
так,
будем равняться на Беларусь.
То это повлечет вот такие результаты, как это нельзя. Отвечай за свои действия.
Как? Отчислением из института?
Конечно,
это совершенно...
Конечно. Увольнением с работы. Вот там граждане из ФСО, по-моему, пошли.
А как, зачем да? включать административные ресурсы, если у тебя есть закон? Все, что вне закона, решайте вот, ну, в суде.
Вы хотите сказать, что это не по закону? По закону.
Отчисления?
Конечно.
За политические убеждения?
Это не политические убеждения, это противоправные действия называется. А какие у тебя при этом политические убеждения, это твое личное дело.
Бросаться это завинчивание гаек
бросаться
со всех сторон.
На полицию
сторон
с палками, руками, ногами, кулаками эффект. Нельзя. Нельзя и все. Эти люди, обратите внимание, они нам объясняют, что мы должны жить в царстве свободы и демократии. Вот угу. Свобода твоя заканчивается там, где начинается моя. И бросаться на меня с кулаками нельзя. Это уголовное преступление. Ты за это сядешь.
Бросаться с кулаками ни на кого нельзя.
Так
Дмитрий,
точно.
Вот вы знаете, еще во время первой акции протеста друзья из Магнитогорска рассказывали мне о том, что им предлагали по 300 рублей для того, чтобы они вышли на эту самую акцию.
Как-то
но
недорого
момент,
в Магнитогорске.
Вот такие, да, расценки. Но на улице было минус 26, и мало кто согласился, собственно. Как вы считаете, какая часть все-таки этого протеста была проплачена, а какая вышла по собственной воле?
По самим протестантам, которые скачут на улице, на мой взгляд, им платить не надо. Платят только организаторам. При этом я...
Ну и провокатором, видимо,
углубляюсь,
еще.
Ну, наверное, да. При этом углубляюсь, вот то, что девушки говорят. Часть
некоторая часть, я бы сказал, что это, наверное, треть, она конкретно за Навального. А две трети у них совершенно другие причины недовольства. Mm-hmm. И если это поделить, то окажется, что там вообще какие-то доли процента выходят. 0,05, по-моему, по Москве вышло от населения. То есть это никто и звать никак. А эти люди пытаются диктовать правительству свою волю, и будет так, как сказали мы. Вы кто такие? Почему вы решаете какие-то наши проблемы? Если у нас тут демократия, если у нас тут выборы, может, вы нас спросите, большинство, если это власть народа, то давайте, да, тогда народ спрашивать. А не каких-то горлопанов и скакунов. Платят им за это деньги, не платят.
У нас в России, насколько я понимаю, все имеют право на высказывание своей точки зрения.
И
но, Кристина, ну, когда те, кто... там залез человек во время митинга, его спустили, который был против Навального, его
зачем
избили.
Зачем это протестный митинг?
Нет, но избили человека, который был против Навального, спокойно и ничего.
То есть протестный митинг, он по умолчанию является собой опасность для жизни и здоровья граждан, которые имеют другое мнение, да?
Вы знаете, что самое интересное, если в интернете...
Да, потому что если ты
вы высказываете свою позицию,
видимо, да, власть, само собой, да. Вот для этого у нас есть полиция, которая оснащена специальными средствами, резиновыми палками, например, бить по башке тех, кто хочет причинить вред здоровью другим
гражданам. Кристина,
хорошо, а почему
мы должны бояться ехать, например, в центр города, потому что стоят люди, которые вышли за Навального, начинают атаковать машины, бить людей?
Ну я не знала, что ты ездишь с мигалкой, Тань.
Причем с мигалкой? А там другие машины. Машины не страдали, ну, что ладно, тогда их закидывали? Ну, серьезно, видео же были.
Подожди, давай. Попробуй в интернете напиши, что ты за власть, и посмотри просто, как соратники или там те люди, которые поддерживают Навального, просто столько тебе гадости напишут. Гадости, Кристин.
Гадости.
За твое мнение, за твое мнение в демократической стране.
Клянусь
за твое
тебе, именно гадости. Причем они перевозьмут там все, пройдутся по внешности.
Не работает.
Не работает в обратном направлении.
Не работает в обратном вообще.
Они организованы, они натравлены, это все происходит совершенно по-другому. Вот у меня есть канал в Ютубе, например, я там регулярно вешаю ролики ежедневно. У роликов в среднем 97% лайков, 3% дизлайков. Если 5, это очень... 8, это что-то случилось запредельное. И вдруг в определенный момент их становится половина дизлайков. Такого не бывает. Я там десятилетиями этим занят. Такого не бывает. Это некий фюрер дал команду бежать и гадить. И они прибежали и гадят. Лично натравили ботов, у них есть специальные ботовые фермы, откуда организуется набег. Это травля называется. Если это в реальной жизни происходит, это, в общем-то, уголовно наказуемое. А там нет, там не охвачено. И поэтому за копеечку малую, если я, например, мне не нравятся государственные перевороты, лично мне, это не значит, что у меня нет никаких вопросов к нашей власти. Мне не нравятся государственные перевороты. Обращение в стиле «А, тварь!» Сколько тебе заплатили, что ты это поддерживаешь? Это вы про себя? Это вам там платят, я правильно понимаю? Мне обязательно должны платить за то, что я хочу жить спокойно?
Это вам так пишут, да?
Ну, естественно, да. Я могу вам показать.
Потом. Ну, я вам доверяю. А, по поводу роликов, кстати. Как вы считаете, принимают ли иностранные спецслужбы участие в творчестве ФБК?
Мы можем только предполагать.
Ну, я как следствие, вы предполагаете?
Следствие не проводил, концов не вижу. Ну, вот, например, возьмем YouTube. Контора американская, принадлежит, наверное, Гуглу, если я правильно помню. Все большие эти самые социальные сети, типа Facebook, Google и все остальные, они напрямую работают с ЦРУ. Это, ну, не с ЦРУ, с АНБ, про который у нас не принято ни в Америке говорить, ни у нас. Ну, вот, например, мой ролик «Любой». Вот он заканчивается, и сразу после него начинается ролик Леши Навального про дворец, у которого там 90 миллионов просмотров.
Как у меня, только что мы об этом поговорили.
Откуда? В России столько зрителей нет, чтобы они вот просто физически этот бред посмотрели.
Но рассчитано же не только на российскую.
Конечно, это в первую очередь на российскую, потому что вы в российском Ютубе вы смотрите ролики на русском языке, и после каждого ролика вам руками включено, чтобы вы посмотрели эти идеологические помои.
Что мешает с другой стороны тоже использовать эти инструменты?
Каким образом?
Ну, не знаю.
Обратиться в АНБ и попросить нам вот надо...
Подкручивать, да.
Включить, но нельзя. АНБ посмеется и ничего не включит.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, основная цель Навального вот в организации...
Государственный переворот. Никакой другой цели там
что
нет
потом?
Вообще. Что значит, что потом?
Что потом? Будем, хочет ли он, чтобы общество жило лучше?
Я вижу, вы недавно живете. Мы родились в Советском Союзе, который успешно развалили на куски.
Я тоже родилась в Советском Союзе.
Молодец. развалили на куски. Это этап номер один. Этап номер два – развал на куски России. Будем ли мы от этого лучше жить? Ну, с точки зрения этих пропагандистов, которые западные точки зрения обслуживают, безусловно, да, будем, да. А на самом деле, ну, давайте посмотрим вокруг. А где лучше жить стали? Может быть, в Киргизии, в Молдавии, в Грузии, на Украине, в Прибалтике. Где лучше жить-то стали? Почему они все ездят на работу сюда, а не куда-то там? Почему из Украины, например, эмигрируют в Европу миллионами, да, а от нас нет, а к нам наоборот по полмиллиона ежегодно заезжает? Расчленение страны на куски – это противоестественный процесс. Кому это надо? Нам, что ли? Я, например, у меня там куча родственников осталась на Украине, которые теперь со мной не общаются.
А, даже
потому
так?
Что я русский оккупант, агрессор и всякое такое. Там вот да. Кукуха съехала у всей страны. Угу. Это результат пропаганды. Не общаются. Спасибо большое за то, что вы такое устроили. Теперь вы внутри страны хотите это устроить, объясняя нам, что мы вот в городе Санкт-Петербурге, это совершенно очевидно, мы белее, чем вы, у нас тут культурная столица, а вы тут деревня понаехавшая, на основании этого мы лучше вас, и давайте-ка мы отделимся. Все-таки у нас тут Европа, а не вы лапотники. Ну, на таком уровне оно, вы не поверите, работает. Если вы это годами будете повторять, большинство жителей Петербурга в это свято уверуют. Многие и без пропаганды верят, что мы лучше, прекраснее и все такое. Давайте это подогреваем. Давайте развалим вообще все на куски. Лучше ли будет жить? Ну, организаторам, наверное, им за это деньги платят. А рядовым, так сказать, гражданам, наоборот, все будет только хуже.
Хорошо, сейчас мы понимаем, что тех, кого используют в этих манипуляциях, их загоняют на митинги, тоже они там выходят. Но они же растут на этой идеологии. Вот что будет через 5 лет с той молодежью, которая вот сейчас идет по этому пути?
Большинство тупо повзрослеет, закончит школы, учебные заведения, женится, родит детей, выйдет замуж там и начнет жить нормальной человеческой жизнью. Когда вот это вот все... Это
у тебя очень много, позиция все равно какая-то должна...
Это у тебя очень много свободного времени, когда ты можешь там заниматься какой-то дурью, куда-то бегать. Да, вот когда начнется работа, дети, семья, там мозги на место.
Вам просто кажется, что прям поменяется на 180 градусов? Вообще,
ну, все мы когда-то были молодые, все мы были в отрицалове, мы хотели изменения.
То есть это юношеский максимализм такой,
перемен,
да, пока?
Перемен, мы ждем перемен. Тут беда, то есть есть такой известный термин «малолетний дебил».
Это чего с терминологией?
Диагноз.
Это не возраст в паспорте, это состояние головного мозга.
То есть оно проходит.
Когда человек всю жизнь в себе пестует вот 15-летнего, ему нравится, что он такой вот, понимаете, непокорный, там он к чему-то стремится, ни о чем думать не хочет, ничего вообще решать. Вот он так и живет. К сожалению, таких очень много. Из малолетнего дебила вырастает в конце старый дурак.
Дмитрий, ну все-таки надеюсь, что большинство вырастают гражданами...
Я бы не надеялся.
Интеллектуальными. Скажите, пожалуйста, в каком виде вы вообще видите политическую оппозицию в нашей стране? Какой она должна быть?
Ключевое.
Она же должна быть?
Ключевое. Она должна быть.
Какое
обязательно должна быть? Ну, как? Она должна бегать кругами и кусать власть за причинные места, чтобы власть, это, так сказать, бдительности не теряла, что над чем-то надо работать, что-то надо исправлять, что-то людям не нравится. Потому что если ты во власти, то ты на многое закрываешь глаза. А когда ты рвешься во власть, у тебя глаза широко открыты, и ты все недостатки видишь и обвиняешь эту самую власть. Вот у вас это не так, это не так, это не так. И это правда.
А она достаточно ли одних обвинений? Может быть, какие-то предложения еще должны быть?
Было бы неплохо, да. Наверное, было бы неплохо. Не то, что предложение. Было бы неплохо, чтобы хотя бы что-то делалось.
Это вот вопрос, опять-таки, об Алексее Навальном, который по своей сути не делал ничего, кроме
ничего
тех самых расследований.
Я как это...
полномочий нет для этого.
Я как бывший...
Ну, про системную, наверное, оппозицию сейчас, да, говорим ничего. Больше?
Ну,
что она должна сделать, и, может быть, она твердо должна стоять на ногах.
Если касаться...
Не делать вид, что она есть.
Если касаться этого самого Алексея, вот он непрерывно публикует какие-то разоблачения. Два выдающихся разоблачения. Это разоблачение Алишера Усманова и гражданина Пригожина, где этого самого Алексея взяли за шкирку и отволокли в суд. Давай, разоблачитель, начинай разоблачать. Все разоблачения сразу исчезли. Ничего не получилось. И все за остальное в суд не волокут просто. Поэтому оно вот там, как вода в песок уходит. Тут другое. Страна у нас левая. Мы все из Советского Союза. У нас идеи социальной справедливости, невозможные при капитализме, чрезвычайно сильны. Ну и тут вопрос, а власти кто нужен в качестве пламенного трибуна? Большевик? С томиком капитала, который зовет на баррикады изымать частную собственность. Или некий персонаж, который внутри нашего буржуазного строя, что-нибудь вот фигуры поменяем, так-то все останется, ничего не трогайте. А вот, вот так вот тихонько поменяем. Конечно, этот устраивает гораздо больше. Именно поэтому он получает два условных срока подряд, ездит за границу, будучи судимым там. Кричит о том, что в какие-то президенты пойдет уголовник.
Какая должна быть оппозиция все-таки? Ну, вот вы сказали, оппозиция
или как-то люди должны.
Людям что?
Она получается такая, как получается. Понимаете, люди, они у нас...
То есть она соответствует всем требованиям.
Мне кажется, что люди у нас, они это, несколько наивны в области политики. Им кажется, что если выскочить на площадь поорать, то все изменится. А это не так.
А что делать?
Работать. В первую очередь, организовываться в партии, выдвигать программы, добиваться своих каких-то установок. Это работа. Это не я лежу перед телевизором на диване и крою матюгами все, что там. Давай, телевидение, рассказывай, как там происходит. Нет, так оно не работает. Это кропотливый, длительный труд. Это не говоря про политику. Если вы живете где-нибудь в квартире, у вас там ТСЖ, и это требует вашего постоянного участия, а ваше участие подразумевает, что вы хотя бы разбираетесь в проблемах. Иначе получается, как вот я в доме живу, давайте подъезд надо мыть, у нас один подъезд, давайте сдадим по 200 рублей на тряпки. Это что за тряпки за 200
ну,
рублей?
Понятно, о чем вы говорите.
А я
нужно
не буду
начинать
сдавать.
С себя и со своего...
И что? Так ты с тряпками разобраться не можешь, и с чистотой в собственном
просто
подъезде, а претендуешь
запрос
на управление государством. Можешь тебе подлечиться,
нет,
таблеток
поесть. Есть общий
поесть
запрос просто на справедливость в целом.
Вот, вот стандартное мнение. Все менты взяточники.
Нет,
задаешь вопрос, значит... вот кругом коррупция. О, да. Задаешь вопрос, когда последний раз ты платил милиционеру деньги? Я вообще никогда не платил. Откуда ты это взял? Люди говорят. А когда ты последний раз был в суде, где тебя судили неправедным судом? Да я вообще никогда в судах не был. Откуда ты это взял? Люди говорят. Вот в интернете пишут. Вы че вообще? Какая там праведность, неправедность? Вот есть населенный пункт. В нем есть мэр, прокурор, начальник ГУВД и судья. Вот они все время вместе ходят в баню, вместе бухают, у них уже дети все там переженились. Причем тут деньги? А я их лично знаю. Мне не надо деньги платить для того, чтобы судья принимал решения такие, какие нужны мне. А может, я тут мега-меценат, как это в Соединенных Штатах. И ко мне отношение будет другое. Есть древняя китайская поговорка. Зачем становиться богатым, если надо соблюдать закон?
Давайте, на самом деле, вернемся скорее все-таки к молодежи и социальным сетям. Как сейчас с ней работать, если вот есть социальные сети самые популярные, да, там YouTube, Facebook, TikTok. И большинство сетей, особенно вот американских, они настроены как раз против суверенитета России. А молодежь там.
Да.
Как на них влиять или хотя бы им предоставлять другую точку зрения?
На мой взгляд, совершена грубейшая ошибка. Вот у нас под боком есть коммунистический Китай. У нас тоже была коммунистическая страна. Коммунистический Китай, где руководство обладает трезвым мышлением. Как только интернет начал развиваться, то, что мы вот сейчас видим уже, так сказать, когда телевидение отошло на второй план, а YouTube главнее всего. Вот как только это начало развиваться, китайцы все это резко пресекли. В Китае нет никакого YouTube, нет Facebook, нет Twitter, вообще ничего нет. То есть западные эти самые соцсети туда не запущены. У них свои китайские соцсети, которые контролирует китайское правительство, например. И это абсолютно правильно. Что произошло у нас? У нас вот в перестройку всем промывали мозги через телевизор и успешно справлялись. Этого хватало, пока телевизор был главным. Ну как, Александр Григорьевич Лукашенко, он тоже думал, что телевизор главный, а оказалось наоборот. Два подростка, сидящие под руководством ЦРУ в Польше, рулят всей страной вообще. 20 тысяч собралось тут, побежали туда, там делайте вот это, здесь делайте вот то. Телевизор работать перестал. А у нас запущены в страну все вообще и YouTube, и Twitter, и Facebook. И все благополучно происходит там. Вопрос, а почему вы не делали свое? Кто этим руководил, хотелось бы узнать. Почему вы не делали свое? Там же не работает уже вот это вот наше привычное держать и не пущать. Дернул рубильник, все выключил, и ничего не будет. Вот
ну,
недавно...
у нас ВКонтакте же.
Договорю. Вот недавно у нас Телеграм выключали, когда там обрушилась половина банковских сайтов и еще неведомо чего. Ой, сказал Роскомнадзор и завел там свой канал в итоге. Отлично получилось. Ну, точно так же вы и YouTube будете отключать. Там дернете за что-нибудь, и полстраны вымрет. И в информационном плане. Ну, так свое должно быть. А где оно свое?
Но вы же не на Рутьюбе, а на Ютьюбе развиваете свой канал. с двумя миллионами подписчиков.
Какие
вот есть у нас.
Какие предложения-то? Да, я ловко пользуюсь тем, что предоставляют американские капиталисты.
Хитрец. Правильно, да. Так и живем, да. А вы знаете, бытует все-таки мнение, что в современном обществе для той же молодежи не хватает вот этих вот героев, на которых бы можно было равняться. И отсюда, собственно, вопрос. А может ли государство создать этих героев?
Я чуть-чуть договорю, что своего-то не сделано. То есть если у вас нет своего, то рубильники дергать бесполезно. Есть другой принцип. Не можешь победить – возглавь.
Так.
Организуй хорошо YouTube, организуй там своих каких-то этих блогеров. Начинай их учить, начинаем показывать как надо. Что? Ничего абсолютно. Ничего нет вообще. Выжженная поляна. Только резвящиеся малолетние дегенераты, которые там, я даже вслух сказать не могу, чем они там занимаются, что они говорят, как себя ведут и все такое. А подписчиков у них миллионы. То есть окормлением ваших детей, у нас же кругом скрепы, самодержавие, православие, народность, а на самом деле вашими детьми занимаются вот эти люди, откровенные дегенераты. Герои. Какие герои? Вот когда-то в начале 2000-х ко мне масса московских друзей обращалась. Дима, вот есть отличные западные комиксы. Они действительно есть отличные. Да. А вот бы их как-то начать продавать. Мы вот пытаемся, а никто не покупает. Как продать? Ну, как продать? Должна быть некая культура потребления данного типа товаров. Mm-hmm. И пока она не созреет, ничего ты не продашь. Вот если сейчас вы зайдете в любой абсолютно книжный магазин, там стеллажи забиты этими комиксами. Mm-hmm. Все комиксы не наши. Все.
А как же Бабл?
Мы знаем комиксы, которые есть.
Ну, давайте.
Комиксы про Грома.
Три стеллажа американских и одна книжка про Грома. Ну, прекрасно. И если вы посмотрите комикс про Грома, вы увидите, что он про Америку, а не про нас. Вообще. Это сугубо проамериканское произведение. Давайте играть. Давайте играть в Америку. У нас вот Гром.
И все-таки может ли государство создать таких героев?
Взрастить?
Теперь, когда эти комиксы поступают в промышленных количествах, они не наши, это чужое все. Все эти человеки-пауки и прочее, это все чужое. Это, ну, не хорошо, не плохо, на мой взгляд, оно просто не надо. Когда я был ребенком. У нас были пионеры-герои. Кто такой герой в русском понимании? Это тот, кто отдал жизнь ради других. Это дети. Пионеры-герои – это дети, которые пожертвовали своей жизнью ради того, чтобы жили другие.
С пионерией понятно, что
кто такой Человек-паук? Его просто укусил паук. И он ничем не жертвовал. Он вообще никаких поступков не совершал. Его укусил паук, и он стал хорошим.
Но он же герой тоже.
А после этого, обратите внимание, он начинает бороться с уличной преступностью, которой, как мы знаем, в Америке нет. А в итоге выходит на городского прокурора, который все это возглавляет. И там какое-то подозрение, наверное, так у них и есть. Если
давайте
это
придумаем
такой штамп.
Своего.
Подождите, по поводу
это
своего
возможно.
Героя.
Давайте,
например,
ну что-то никак не придумают.
Кто
должен укусить его?
Сейчас есть очень известный герой молодежи, Моргенштерн, например. Как вы относитесь к нему?
Я тоже когда-то был молодой.
Вы были героем?
Да, я был любителем страшным. Но тогда вся музыка хорошая была западная, как нам казалось. Это западная.
Вы же половину слов там не понимали, наверное?
Естественно. Теперь, когда я их понимаю, я годам к 30 понял, что «Ласковый май» — это образец высокой поэзии. Супротив группы Led Zeppelin там, или еще что-нибудь. Просто вот высокая поэзия. Ну, когда был молодой, да, тебе хочется.
А Моргенштерн тогда это кто?
То есть после Оззи
Мне уже 60 лет, я на Моргенштерна смотрю через микроскоп. Он, конечно, прикольный, но меня лично ужасает.
То есть после Оззи Осборна можно именно? Не переживать за молодежь,
просто,
которая любит Моргенштерна?
Если смотреть клипы, конечно, я, видимо, тоже как? Немножечко старовата, потому что тоже не моя история. Ну, извините, конечно. Но мне они тоже не близки, если честно, эта концепция. Но чем привлекает тогда молодежь?
Он не такой, это первое.
В этом, кстати, его большой плюс.
Вы когда будете вот уже, так сказать, с позиции возраста на это смотреть, то всходит поколение за поколением. И им надо, чтобы он просто был не такой, это ключевое.
Да.
Вот
безусловно,
какой,
в этом
вот
он
какой-нибудь
преуспел.
Курт Кобейн, например, на дух не переношу. Хотя играет хорошо, и музыка нормально, не переношу. Просто потому, что меня в свое время племянница задолбала, а переводи мне эту песню, переведи эту. Я хочу застрелиться, я хочу удавиться, я такого не люблю. Я застрелиться и удавиться не хочу. Но вот оно появляется вместе с этим поколением, и неважно абсолютно, там есть талант, нет талант, он не такой, это наш пацан, мы все с ним. Моргенштерн.
Ну, видите, что он проповедует? Деньги.
Так капитализм, а что он должен проповедовать? Деньги главнее всего.
А кого бы вы все-таки назвали героем нашего времени?
Никого. Вот. У нас больше нет героев.
Ого.
А каким он должен быть?
Ну как это у нас нет героев? Подождите.
Ну их назначают непрерывно. Назначают. Вот человек спас кота. А этот спас человека.
Просто давайте вот смотрите, почему вы говорите, что героев нет? Наверное, потому что раньше этих самых героев нам поставляла литература и кино, а теперь их поставляют просто YouTube и TikTok, и в очень большом количестве. То есть, может быть, просто есть какой-то некий образ, такой некий срез, если мы посмотрим на самых популярных блогеров.
Ну, я героев там не вижу. Ну, популярные, ну и что? Вот этот машины чинит, интересно рассказывает, как он там дверь перекрасил, еще что-то. Этот песни поет, этот еду готовит. Причем тут героизм? Герой, повторяю, для русского, для советского. Под русским я понимаю всех жителей России.
Ну, то есть героев-то нужно искать все-таки в интернете.
Зачем
сейчас?
Их искать? Они сами получаются. Зачем искать?
А молодежь все равно же каким-то образом должна видеть этих героев, настраиваться на них.
Молодежи объясняют, что в жизни самое главное – это деньги. Посмотрите песни Моргенштерна, если их можно так назвать. Клипы Моргенштерна. Пачки бабла, голые задницы, и вот я красивый скачу. Пацаны, смотрите, жизнь
насколько
удалась.
Насколько это правильно? На ваш взгляд.
А как определить правильно?
Сердобольная Мария не оставит вас в покое.
У нас капитализм. Главнее денег ничего нет.
По поводу капитализма не совсем, а по поводу новой этики хотелось бы с вами поговорить. Сейчас это самая обсуждаемая тема. Сейчас вы скажете свое видение и понимание этого нового термина. Вот смотрите, сейчас буквально в каждом художественном произведении теперь, в кинематографе в частности, должны присутствовать представители меньшинств, сексуальных, национальных. Должно быть представлено расовое многообразие. Яркий пример на Netflix сейчас бьет все рекорды, это абсолютный рекорд, сериал «Бриджертоны». Примечателен этот сериал, я как человек, который посмотрел все серии, говорю только тем, что там, ну, наверное, где-то половина актеров, это как раз-таки представители афроамериканской расы, там мулатка есть и так далее, и так далее, и так далее. Там меньшинства сексуальные и вот эти перипетии. А действие происходит, на минуточку, в начале 19 века. В Англии, да, где, собственно, герцог не мог быть афроамериканцем, да, по определению.
И, не мог быть африканцем.
И как
афроамериканцев вы... к ним не завозили.
Да, 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 да. Как вы считаете, это и есть наши герои нашего времени вот в рамках этой новой этики?
Нет, это пропагандистская ложь. Вот как только появился интернет, то есть нам все время объясняли, что на Западе, берем США как условный, так сказать, образец Запада, там свобода слова, например, там демократия и свобода слова. И вот появился интернет. И внезапно черные парни и девчонки американские, для них слово «черный», в отличие от нас, не является ругательным. «Black» — это нормальное название, вот «негра» — это неправильное, так говорить нельзя, но это у них, а у нас можно. А вот «черные». И внезапно они получили право голоса, вы не поверите. То есть раньше они ничего говорить не могли, это не доходило никуда. Потому что многим по недостатку интеллекта кажется, что СМИ в этой самой свободной стране, они предназначены для того, чтобы нести какую-то правду для народа. На самом деле они предназначены для того, чтобы нести владельцу деньги. А владелец у этих СМИ печатает то, что приносит ему деньги. То есть все СМИ заняты пропагандой. Западные в первую очередь. Коммунистическая пропаганда против западной – это примерно как детский самокат против Майбаха. Там с пропагандой полный порядок. Они заврали и изоврали все, что только можно. Когда вылезает какой-нибудь Морган Фримен, негр, и начинает рассказывать про 250 лет наш сияющий град на холме является образец демократии. Ты забыл, как твоего прадедушку в кандалах из Африки привезли, и твой дедушка на хлопковых полях там горбатился, не имея вообще никаких прав? Что ты несешь? Ты же черный. Что ты несешь? Ты больной? Ну, наверное, да. Или за деньги, говорит. Я не
Почему
знаю.
Почему столько просмотров?
Это хорошо очень сочетается. Я договорю. Дальше. То есть вот дальше вдруг выясняется, что черные не имеют никаких вообще прав в Соединенных Штатах. То есть вы лгали, лгали сотни лет. У вас 13% черного населения, вы лгали все время. Они у вас не имеют никаких прав и не имели. И сейчас у вас это российское государство, где черный не может никуда пойти, не может устроиться на хорошую работу, ничего не может. Сейчас мы это исправим, говорят американцы, это элементарно исправляется. А давайте вот в совет директоров. Там 10 человек, 3 негров и 1 женщину. Их там нет. Обратите внимание, это ключевое. Их там нет. Ни женщин, ни черных в совете директоров. Почему? С одной стороны, это здраво, поскольку капитализм – это звериные джунгли, в которых мы там кулаками, зубами, локтями рвемся наверх, и прорываются только самые бодрые, самые агрессивные, самые злые, нечестные жулики, воры и все остальное. Вот они туда прорвались. С них никто этих характеристик как в коммунистической партии не спрашивает, что
а
ты был
хороший. А теперь специально насаждают.
Да, а может ли женщина туда влезть? С моей точки зрения, просто в силу всяких физиологических причин. Женщина родила 3 детей, она как мать их воспитывает. В то время как мужик локтями, зубами там прорывается наверх. Он агрессор, он прорывается. Женщина воспитывает его детей.
Но это же прекрасно, когда
да,
женщине дают возможность.
Прекрасно, да, прекрасно. Но
на равных условиях
вот здесь, это не равные условия. Здесь конкуренция. У меня за спиной 25 лет боев и походов. А у вас? Вы воспитали 5 детей? Я вам признателен до глубины души. Но вы мне не конкурент. Я вас растопчу, сожру, порву на куски, захохочу и побегу дальше. А давайте в совет директоров. А все равно мы туда воткнем женщину. А зачем она там? Задайте себе вопрос. Зачем? Она за какие-то выдающиеся административные или бизнес-качества туда попала?
Чтобы нет. Дать возможность человеку.
Это не возможность. Возможности у тебя
может
равные.
Может быть, она проявит
себя. У тебя равные с мужиком возможности. Тебе сразу это говорят. У тебя равные возможности. Можешь ты туда пролезть? Ну, на мой взгляд, это такой же бред, как устраивать одновременные соревнования для женщин и мужчин в поднятии штанги.
Но женщина же президентом становится.
На здоровье. Это исключение. Мы ничего против женщин.
Но есть женщины, которые могут.
Категорически против женщин мы ничего против не имеем. Это я, как советский человек, считаю, что женщина, она тоже человек.
О, спасибо.
А вы мизогин, да?
Ни в коем случае нет. Женщин я люблю.
Прекрасно.
Но
все пока не похоже.
Но, дайте знаете, договорю.
Мы, конечно, все это понимаем,
дайте договорю.
Шутки,
и никакие черные туда не попадают.
Это прям не шутки. Это,
а почему не попадают черные? Слушайте. Почему не попадают? А потому что они нищие, они живут в специальных районах, так называемых гетто. Там плохие школы, в которых они не могут получить нормального образования. И они не могут конкурировать с белыми никак, потому что начиная со школы они неравные. Это знаете, как во Франции, да. Например. Вот там есть такой отличный университет Сорбонна. Там нет приемных экзаменов. Вообще. Всех берут. Заходи. Кто хочет учиться в Сорбонне, заходи. Зашла 1000 человек на курс. Отлично. Первый же семестр осталось 30.
Жесткий отсек.
Почему? А потому что вот они все богатые. Они живут в богатых районах. Там совершенно другие школы, другой уровень преподавания, возможность нанимать репетиторов. И вот эти останутся. А так для вас равные возможности. Да, тебя же взяли в Сорбонну. Так ты сам дурак. Это ты виноват.
Слишком глубоко.
Какое слишком глубоко? Это все лицемерие и обман.
А в дальше... кинематографе есть в этом
так
доля
точно.
Лицемерия.
Понятно. А дальше?
Но менять-то такую ситуацию нужно?
Как? Снимая в кино, что у нас в совет директоров, что у нас дворянин-негр, вы в своем уме. Он не может быть дворянином, потому что его там не было физически. Это не человек для людей той эпохи. Он просто не человек. Для них свои-то белые не люди. Вы вот английский язык, наверное, знаете, да? Вот вы в курсе, что у англичан люди из верхних слоев, живущие в городе Лондоне, они не понимают, что говорят люди из социальных низов. Просто не понимают. Говоря на одном языке. И наоборот, не понимают. Это общество чудовищно расслоено. Чудовищно. Именно по имущественному признаку в первую очередь. Оно никак не перемешивается. Из-за того, что люди вот отсюда, снизу, не понимают тех, кто сверху, живучи в одном городе. И это правда. И если вы хотите это изменить показом в фильме, вот тут у нас граф Орлов негр. Вы идиоты. Знаете, вы идиоты.
Они пытаются что-то сделать хотя бы.
Да, а в Советском Союзе сразу сделали. Например, уравняли женщин в правах с мужчинами. Раз. Было такое? Вы в курсе?
Было.
Нет?
Ну, недавно, в том числе,
разрушили
да.
мировой колониализм. Товарищ Ленин поломал весь колониализм в Африке. Не вот эти идиоты, которые негров графьями назначают в кино. Это идиоты откровенные, лицемеры и твари. А реальная работа, там что, что-то социальное происходит?
А я думаю, что в кино это снимается как раз-таки потому, что этот язык понятен населению. Но опять-таки мы получаем то, что у нас возникает новая проблема. Какие-то темы просто становятся абсолютно табуированные.
Кстати, они сами, и это очень... как раз меньшинства могут как раз шутить сами над собой. Как...
Это нет, точно. Нет, я говорю немного о другом. Говорю нет, о том, а что другие, вот если любая какая-то ситуация происходит, вы находитесь в Америке, и вы бы пошутили сейчас вот в отношении женщин, то, я думаю, против вас бы в любом случае уже подали какое-то там заявление куда-то в суд, либо куда-то
вы
еще.
Уже были,
вы уже извинялись бы, скорее всего. Вот как на ваш взгляд, это вообще правильно, неправильно, что вот возникают такие темы, и, собственно, какие
это
темы
не,
вообще
это не неправильно, неправильно. Оно у них сотнями лет так устроено. Если вы погрузитесь, например, в какую-нибудь британскую журналистику на политические темы, там нетрудно заметить, что вот это вот нашего, о чем мы говорили, там, крыть всех в три этажа, там такого не бывает вообще. По любому поводу ты можешь только иронизировать и тонко шутить,
так
не переходя...
сейчас уже даже и этого не можем.
Не переходя определенные грани. Ты можешь только шутить. И тогда все, кто врубается, а это надо врубаться, поймут, да, тонко-тонко, смешно. Это точно так же, как при встрече с незнакомыми людьми. Вы можете говорить, вот есть в английском языке так называемый small talk. Это когда мы с вами про погоду, про спорт, еще что-то категорически не касаясь политики и религии. Потому что мы немедленно перегрызем друг другу глотки. Про это вообще говорить нельзя. Это основы воспитания. Нельзя про такое говорить. Где вы можете говорить про политику? Только в кругу очень близких людей, которые вас, приготовьтесь, не застучат. Потому что это общество всеобщего осведомительства. Мгновенно донесут и вас за это накажут. А тут мы переходим к судам. Что тамошние суды, в отличие от наших, они неплохо справляются со своими обязанностями. И если черный пойдет в суд и скажет, что вы, гады, меня вот тут оскорбили, а суд скажет, да, оскорбили, и что, отвечай, зачем ты его оскорблял. Ну и в результате, да, все шутки умрут. А поскольку образовался интернет, его раньше не было, и вы эти гадости про незнакомых вам людей начинаете публиковать в промышленных масштабах, надо этому дать укорот. Ну и в результате весь юмор подохнет.
Просто. Давайте вообще вернемся вот именно к кинематографу. Обратный процесс вообще возможен? Вот мы наблюдаем, как темнокожие артисты, да, играют Питера Пэна, Золушку и так далее. В обратную сторону это работает? Вот, например, Брэд Питт.
Я с нетерпением.
Нет, он скажет, я хочу сыграть Мухаммеда Али. Вот хочу, я талантливый могу.
Я с нетерпением жду, когда Брэд Питт сыграет Мартина Лютера Кинга. Но в эту сторону оно не работает.
Не работает.
Как думаете, как это будет?
Ну, пока это больная тема, пока не работает.
Там же самый отдельный там смешной момент, что раньше, поскольку черные, они для них не люди, просто не люди, то их, например, в кино звать не надо. Поэтому сейчас мы тут сапожной ваксой себе морды накрасим черной и будем изображать негров. Это у черных вызывает настолько серьезнейшее противостояние, что уберите вообще все. Это недопустимо настолько. Нам такое не понять. 200 лет рабства для черных в Америке, они даром никуда не прошли. Они все прекрасно помнят, что вы там вытворяли и как вы над нами издевались. Оно везде, оно и в поведении, и в языке, и во всем.
На самом деле это сложная тема, неоднозначная. И я за то, чтобы мы боролись против какой-либо сегрегации, будь то расовая или гендерная.
У нас ее нет.
Но как это коррелируется с тем, что вот они, с одной стороны, пропагандируют равенство, а с другой стороны, блокируют Трампа в соцсетях, и мы видим там, не знаю, например, там Джон Роллинг опубликовала в Твиттере отсылку и назвала женщин женщинами, да, ну вот такие истории, как они вообще коррелируются с той ситуацией, когда люди пропагандируют свободу слова и равенство?
Так нет никакой свободы слова, это ключевое. Это то, что тебе разрешат говорить. Вот Трамп, он президент Соединенных Штатов, а это частный ресурс, это частная социальная сеть. И мы, как частная социальная сеть, на абсолютно законных основаниях, обратите внимание, он не подает в суд, что его забанили там, правильно? Не подает же в суд, нет? Потому что все законно, а мы тебя возьмем и выключим. Мы посреди телевизионной трансляции, когда выступает президент США, мы вырубим, вылезет клоун какой-то, скажет, по-моему, Трамп говорит чушь, дорогие зрители. И включает дальше. Вы можете представить, что Владимира Владимировича кто-то у нас в телевизоре комментировал? Это же безумие какое-то вообще. А почему так происходит? Ну, потому что Трамп туда попал нечаянно. В ходе дебатов длительных выяснилось, что в Америке всем управляют не президенты, а некий deep state, глубинное государство, которое на самом деле является, вот, на самом деле управляет Америкой. Кто это? Это крупный бизнес, транснациональные корпорации. Они делают, что хотят. Это им все принадлежит. Это ими куплено, и им все принадлежит. А Трамп туда попал нечаянно. Сейчас вот они опомнились, предприняли меры. Трампа задушили, выгнали, назначили своего, дальше пойдет все как надо.
Ну, вообще, это вот новая этика, новые реалии, но есть еще тот факт, что переписывают активно историю. То есть до этого тоже касается. Вот,
ну, все переписывают.
Ну, что вы об этом думаете? Сейчас прям активно это начали.
Объективный процесс. Организованный Запад Россию хочет развалить. Как ее надо разваливать? Например, есть это комплексная работа. Один из элементов которой, например, признание товарища Сталина преступником. Вот он преступник был, вы же понимаете, это людоед, палач и убийца. Это преступник. Давайте признаем, что Сталин был преступником. Так. Давайте, что за этим последует? Преступник руководил преступным государством. А значит, победа во Второй мировой войне была одержана преступным государством под руководством преступника, преступным путем. А значит, результаты незаконные. А значит, нам надо пересмотреть, приготовьтесь, территориальную целостность Российской Федерации. И все вот эти персонажи, которые там, давайте разберемся, почему Власов предал Сталина. Сталин же был преступник, его надо было предать. Это не предательство, это предвидение. Власов был абсолютно прав. Вот, начиная с этого, оно тихо-тихо ведет ровно к одному, к расчленению Российской Федерации. Вот.
Давайте все-таки вернемся на тему того, и что, собственно, ждет кинопрокат во все это новое время, куда мы движемся.
Хорошее кино есть?
Какое будущее? Люди пойдут снова в кинозалы или все-таки все уйдет в стриминговые платформы?
75% американских зрителей – это подростки от 13 до 17 лет. 75%. Поэтому кино выпускают в первую очередь интересное для подростков. Вот какие-нибудь «Мстители», фильмы
так,
по комиксам.
Американских подростков классно. Давайте с нашим
кинопрокатом. Это кино изготавливается в Голливуде для всего земного шара. Вы не поверите, Джеймс Бонд, Индиана Джонс.
Он
любим и в США, и в Индонезии, и не знаю где вообще, везде. Точно так же и в России. С американским кино нельзя соревноваться по зрелищности, эффектности, просто нельзя. И когда наши пытаются что-то подобное делать, это всегда смешно.
Я согласна с вами. Кино уйдет на стриминговые платформы.
Ну, это объективный процесс, оно туда переползает, переползает. И, ну, понимаете, если я собираюсь в кино, я условная молодежь, я собираюсь в кино... Я беру с собой девчонку.
Так.
Это происходит всегда так, что мальчишка ведет девчонку, а девчонка выбирает, что они посмотрят. Они идут вдвоем.
Попкорн еще
да, берут. Непременно попкорн, возьмут конечно. Какое-то хрючело. Это, ну, там же надо есть и пить все время. Ну, и это тихо-тихо вырастает в 1000 рублей, между прочим.
То конечно,
есть,
да.
Вот я взрослый человек, да, мне надо сесть в автомобиль, поехать до кинотеатра, я тоже возьму хрючело, я ненавижу запах попкорна, и чтобы мне не пахло, я его есть должен. Такой способ
логично,
борьбы.
Да.
Вот. Это время, это деньги. А в то же время вот теперь телевизоры. Телевизоры, они огромные и стоят относительно недорого. Звук к ним тоже уже недорогой. Ну, можешь в компьютере вообще смотреть.
Пандемия большинство, ускорила этот процесс.
Большинство граждан, вы не поверите, они вообще в телефонах все смотрят. По дороге на работу и обратно. Прекрасно. Да, и оно перебиралось, и тут жахнула пандемия, когда кинотеатры просто закрыли. Назад людей вы не вернете вообще. В моем понимании, останутся только кинотеатры типа IMAX, где гигантский экран, отличный звук и специально для такого формата снятый экшен.
Спасибо большое, Дмитрий. Я надеюсь, вы к нам еще придете, и мы поговорим чуть больше про кино, про искусство, про что-то более хорошее, чем мы сегодня говорили.
Я смотрю, вас развеселил.
Ну, вы знаете, местами у нас была даже жаркая беседа. И, конечно,
это меня кофе напоили
очень...
перед началом. Так я себя тише веду.
Но мы вас ждем еще к нам в гости.
Спасибо.
Спасибо большое, что вы к нам пришли. У нас в гостях был Дмитрий Пучков. Многие его знают как Гоблина до сих пор. Это переводчик, публицист и блогер. Вы смотрели новый выпуск шоу «Дайте сказать». Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, ставьте все, что хотите, все, что посчитаете нужным. Обязательно пишите комментарии. Временами они бывают очень любопытными. Спасибо.
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 Вам спасибо. В следующий раз буду орать «Дайте сказать».